В этом рассказе мы не встречаем ни одной черты, которая бы заставляла заподозрить его. Подробности самого убиения, предшествовавший разговор убийцы с жертвою, подробности приготовления в Москве, имена лиц, выбранных, но отказавшихся взять на себя совершение злодейства, указания на Клишнина, как на главного деятеля, все эти подробности не позволяют историку видеть в этом рассказе выдумку. Сравним теперь с этим рассказом другой памятник, имевший целью доказать противное, то есть что Дмитрий сам закололся. Обратимся к следственному делу об убиении царевича. 19 мая вечером приехали в Углич князь Василий Шуйский, Андрей Клишнин, Елизар Вылузгин и расспрашивали Михайлу Нагова, каким обычаем царевича Дмитрия не стало и что у него была за болезнь, для чего он ногой велел убить Михайлу Битяговского, сына его Данилу, Никиту Качалова, Данилу Третьякова, Осипа Волохова, посадских людей, слуг Битяговского и Волохова, и для чего он велел во вторник сбирать ножи, пищали, палицу железную, сабли и класть на убитых людей. Посадских и сельских многих людей для кого сбирал? И почему городового приказчика Русина Ракова приводил к крестному целованию, что ему стоять с ним заодно? И против кого было им стоять? Следователи приехали 19 мая вечером. В тот же вечер сделали допрос Михаиле Нагому и о чем же спросили. Не о том только, как приключилась смерть царевича и что происходило потом, но спросили, какая болезнь была у царевича, зачем он ногой велел убить известных людей и положить на них оружие, зачем сбирал людей, приводил городового приказчика ко кресту. Тотчас же представляется вопрос, каким образом следователи могли узнать все это. И после уже из розыска открывается, что следователи, приехав в Углич, прежде всего выслушали городового приказчика Русина Ракова, который обвинил Нагих и показал, что царевич убился сам. Итак, в самом начале акта мы уже замечаем подозрительную неточность. О Русине Ракове ничего не сказано, и прямо делается допрос Нагому на основании показаний Русина Ракова. Михайло Нагой отвечал, что царевич зарезан Осипом Волоховым, Никитою Качаловым и Данилою Битяговским, что убийц побили черные люди без его Михайлова приказа, что оружие на убитых положил Русин Раков сам, также без его ведома, и к присяге городового приказчика он Михайло Нагой не приводил. Тогда Русин сослался на брата Михайлова Григория Нагова и на слугу Бориса Афанасьева, и те показали, что оружие положено на убитых по приказу Михайлы Нагова. Что же отвечал на это последний? Не знаем. Знаем то, что он не приложил руки к своим речам. Знаем еще любопытные обстоятельства. Русин Раков и сторож дьячьей избы Евдоким Михайлов показали, что во вторник приходил в дьячью избу человек Михайлы Нагова, Тимофей, вместе с Русином Раковым. Этот Тимофей принес живую курицу, зарезал ее, кровью вымазали разного рода оружие, которое Русин Раков и положил на трупы Битяговского с товарищами. Но другой слуга Нагова, Борис Афанасьев, показал, что Тимофей еще в понедельник вечером сбежал неведомо куда. И действительно, Тимофей у допроса не был. Теперь посмотрим, что показали Нагие о самой смерти царевича. Михайло Нагой, как мы видели уже, сказал, что Дмитрия зарезали Осип Волохов, Никита Качалов и Данила Битяговский. Но он не объявил самого главного именно, кто сказал ему об этом, потому что сам он не видал, как было дело, прибежавший уже на колокольный звон и думая, что горит во дворце. Григорий Нагой показал противное, что царевич накололся сам ножом в припадке падучей болезни, которая на нем и прежде бывала. Но и Григорий не объявил главного, кто сказал ему о роде смерти царевича, потому что сам он также ничего не видал, прибежавший вместе с Михайлою. Но Григорий своем показании прибавляет очень важное обстоятельство, именно, что они застали царевича еще в живых, и умер он при них. При этом Григорий не прибавил обстоятельств важных. В каком положении застал он царевича? Кормилица показала, что он умер на ее руках. Был ли у него или подле него нож, которым он играл? Следователи об этом не спрашивали. Потом Григорий ногой показал, что когда явился старый Битяговский и набежало множество народу, то начали говорить неведомо кто, будто царевича зарезал Данила Битяговский с товарищами. Из других показаний открывается, что этот неведомо кто была царица Марья, что Григорий ногой верил своей сестре и по ее приказу бил мамку Василису Волохову поленом по бокам. А теперь... что заставило его переменить убеждение. Одни скажут, он одумался, увидал неправду сестры и собственную, но другие скажут, что он был уличен и застращен, и дело по-прежнему остается темным. Наконец, третий ногой Андрей показал, что царевич ходил на заднем дворе, играл с детьми через черту ножом, и вдруг на дворе закричали, что царевича не стало. Царица сбежала сверху, а он, Андрей, в то время сидел за столом. Услыхав крик, он прибежал к царице и видит, что царевич лежит на руках у кормилицы мертв, а сказывают, что его зарезали. И он, Андрей, того не видал, кто его зарезал, а на царевича бывала болезнь падучая. Это показание правдоподобнее прочих. Но вот что замечательно. Андрей ногой сидел во дворце за обедом, избежал на двор тотчас за царицею, как только услыхал крик, и нашел уже царевича мертвым на руках кормилицы. А Григорий ногой обедал у себя на подворье, прибежал уже на звон колоколов и нашел еще царевича живым. Что же мы должны заключить об этих показаниях? То, что все они, по своему явному противоречию и утайке главных обстоятельств, должны быть заподозрены и отстранены. Но обратимся к показаниям очевидцев. Не объяснят ли они нам дело удовлетворительнее? Мамка Василиса Волохова показала, что царевич играл с детьми ножом и в припадке падучей болезни покололся сам в горло. Тогда царица Марья сбежала на двор и начала ее Василису бить поленом, не слушая никаких оправданий, пробила ей голову во многих местах, приговаривая, что Димитрия зарезал сын ее, Василисин, Осип, вместе с Данилою Битяговским и Никитою Качаловым. Потом царица велела бить ее, Василису, брату своему Григорию Нагому, после чего бросили ее замертво. Потом начали звонить у Спаса в колокола, сбежались посадские люди, и царица Марья велела им опять взять ее, Василису. Мужики взяли ее, ободрали и простоволосу держали пред царицею. Прибежал на двор Михайло Битяговский и начал уговаривать посадских людей и Михайлу Нагова. Но царица и Михайло Нагой велели убить Битяговского. Василиса объявила также, что вместе с нею во время смерти царевича были кормилица Ирина и постельница Марья Самойлова. Спросили и этих женщин. Кратко и сжато, почти в одних словах, они объявили, что царевич играл с детьми и в припадке падучей болезни накололся сам ножиком. Спросили и детей, игравших с Димитрием. Они показали то же, что и женщины. Следователи спросили у них, кто еще с ними был на дворе во время смерти царевича. Дети указали дважды на кормилицу Ирину и на постельницу Марью Самойлову, но пропустили Василису Волохову, и следователи не обратили внимания на это обстоятельство. Кроме трех женщин и детей, явился еще один очевидец – стряпчий Семейка Юдин, который сказал, что стоял в то время у поставца и сам видел, как царевич накололся ножом в припадке падучей болезни. Вот и все очевидцы. Остальные же лица говорили по чужим речам, чьим неизвестно. И тем не менее многие утверждали, что царевич играл с детьми и в припадке падучей болезни сам наткнулся на нож. Но кроме приведенных есть еще и другие подозрительные обстоятельства. Здесь первое место занимал вопрос, кто и когда начал первый звонить у Спаса и этим привлек толпу народа на двор царевичев. Михайло и Григорий Нагие показали, что они прибежали из своего подворья к царевичу, будучи встревожены колокольным звоном. Василиса же Волохова объявила, что Григорий Нагой находился у царевича и бил ее прежде, чем начали звонить у Спаса. Григорий Нагой прибавил, что в колокол начал звонить Пономарь, прозвищем Огурец. В Константиновской церкви Пономарь вдовый поп Федот Афанасьев, прозвищем Огурец, был потребован к допросу и показал, что сидел дома, когда у Спаса зазвонил сторож Максим Кузнецов. И он, Огурец, от себя с двора побежал в город, и когда прибежал к церкви к Спасу, встретился ему кормового дворца Стряпчий, суббота протопопов, и велел ему звонить в колокол у Спаса, да ударил его в шею и заставил силою звонить, говоря, что царица Мария приказывает. И все это он говорил перед Григорием Нагим. Григорий Нагой сказал, того он не слыхал, что тому попу Федоту велел звонить суббота протопопов. А сказывал ему тот же поп Федот, что велел ему звонить суббота, и что прибегал к нему Михайло Битяговский, и он заперся, на колокольню его не пустил. А суббота протопопов, поставленный на очную ставку с попом Федотом, сказал, как приехал на двор Михайло Нагой и велел ему в субботе звонить в колокола для того, чтобы мир сходился, то он и приказал Пономарю Огурцу звонить. Таким образом, звон произошел по приказу Нагих, а Нагие показывали, что они сами прибежали на звон. Но если они показывали ложно, то как очутились они на дворе у царевича? Кто им дал знать о несчастье? Следователи не обратили на это внимания. Мало того, Огурец объявил, что он сам прибежал на звон, что первый стал звонить у Спаса сторож Максим Кузнецов. Но для чего же субботе нужно было толкать Огурца в шею и заставлять его звонить, когда звон уже был произведен? Куда девался Кузнецов? Как следователи не обратили внимания на эту запутанность и не потребовали к допросу Кузнецова? Далее. В Константиновской церкви священник Богдан показал, что он в тот день, в субботу, обедал у Михаила Битяговского. Вдруг зазвонили в городе у Спаса в колокол –